Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул стакан и закашлялся от смеха. Моисей Моисеевич из приличия тоже засмеялся и закашлялся. «Потеха!» — сказал отец Христофор и махнул рукой. «Приезжает ко мне в гости старший сын мой, Гаврила. Он по медицинской части служит в Черниговской губернии, в земских докторах. Хорошо-с, я ему и говорю. Вот, говорю, отдышка, то да сё, ты, доктор, лечи отца. Он сейчас меня раздел, постукал, послушал разные там штуки, живот помял. Потом говорит, вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом». Отец Христофор захохотал судорожно до слез и поднялся. «А я им говорю, бог с ним, с этим сжатым воздухом», — выговорил он сквозь смех и махнул обеими руками. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом». Моисей Моисеевич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай баллонки. «Бог с ним, с этим сжатым воздухом», — повторял отец Христофор хохоча. Моисей Моисеевич взял двумя нотами выше и закатился таким судорожным смехом, что едва устоял на ногах.
«Ой, боже мой!» — стонал он среди смеха. «Дайте вздохнуть, так насмешили, что ах, смерть моя!»
Он смеялся и говорил, а сам между тем пугливо и подозрительно посматривал на Соломона. Тот стоял в прежней позе и улыбался. Судя по его глазам и улыбке, он презирал и ненавидел серьезно. Но это так не шло его ощипанной фигурке, что казалось Егорушке, вызывающую позу и едкое презрительное выражение, придал он себе нарочно, чтобы разыграть шута и насмешить дорогих гостей. Выпив молча стаканов 6, Кузьмичев расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нем веревочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. «Пока время есть, давайте, отец Христофор, посчитаем», — сказал Кузьмичев. Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал и, как деликатный человек, не желающий знать чужих секретов, на цыпочках и балансируя руками, вышел из комнаты. Соломон остался на своем месте.
«В рублевых пачках поскольку?» — начал отец Христофор.
«По 50. В 3-рублевых по 90. Четвертные и 100-рублевые по 1000 сложные. Вы отсчитаете 7800 для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Доглядите, не просчитайте».
Егорушка отродясь не видел такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в 7800, которую отец Христофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей, казалась очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышление о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на нее безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слипались, и мысли путались, как нитки. Если бы можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям еще больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились. Самовар качался, а запах гнилых яблок казался еще острее и противней. «Ах, деньги, деньги!» — вздыхал отец Христофор, улыбаясь. «Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу». «Ваш Михаил Тимофеевич человек непонимающий», — говорил вполголоса Кузьмичев. «Не за свое дело берется. А вы понимаете и можете рассудить.
Отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад. А я б вам, так и быть уж, дал бы по полтиннику поверх своей цены. Да и то только из уважения.
Нет, Иван Иванович, дыхал отец Христофор. Благодарю вас за внимание. Конечно, если бы моя воля, я бы разговаривать не стал. А то ведь, сами знаете, товар не мой.
Вошел на цыпочках Моисей Моисеевич.
Стараясь из деликатности не глядеть на кучу денег, он подкрался к Егорушке и дернул его сзади за рубаху.
«А пойдем-ка, панечек», — сказал он вполголоса. «Какого я тебе медведика покажу, такой страшный сердитый у!»
Сонный Егорушка встал и лениво поплелся за Моисеем Моисеевичем смотреть медведя. Он вошел в небольшую комнатку, где прежде чем он увидел что-нибудь, у него захватило дыхание от запаха чего-то кислого и затхлого, который здесь был гораздо гуще, чем в большой комнате, и, вероятно, отсюда распространялся по всему дому. Одна половина комнатки была занята большой постелью, покрытой сальным стеганым одеялом, а другая – комодом и горами всевозможного тряпья, начиная с жестко накрахмаленных юбок и кончая детскими штанишками и помочами. На комоде горела сальная свечка. Вместо обещанного медведя Егорушка увидел большую, очень толстую еврейку с распущенными волосами и в красном фланелевом платье с черными крапинками. Она тяжело поворачивалась в узком проходе между постелью и комодом и издавала протяжные, стонущие вздохи. Точно у нее болели зубы. Увидев Егорушку, она сделала плачущее лицо, протяжно вздохнула и, прежде чем он успел оглядеться, поднесла к его рту ломоть хлеба, вымазанный медом. «Кушай, детка, кушай», — сказала она. «Ты здесь без маменьки, и тебя некому покормить, кушай». Егорушка стал есть, хотя после леденцов и маковников, которые он каждый день ел у себя дома, не находил ничего хорошего в меду, наполовину смешанным с воском и с пчелиными крыльями. Он ел, а Моисей Моисеевич и еврейка глядели и вздыхали.
«Ты куда едешь, детка?» – спросила еврейка.
«Учиться», – ответил Егорушка.
«А сколько вас у маменьки?»
«Я один, больше нету никого».
«Ах!» – вздохнула еврейка и подняла вверх глаза. «Бедная маменьки! Бедная маменьки! Как же она будет скучать и плакать! Через год мы тоже повезем в учение своего Наума!» «Ох!»
«Ах, Наум, Наум!» – вздохнул Моисей Моисеевич. На его бледном лице нервно задрожала кожа.
«А он такой больной!»
Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее. Два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку. Моисей Моисеевич и еврейка, не переставая вздыхать, подошли к комоду и стали говорить о чем-то по-еврейски. Моисей Моисеевич говорил в полголоса, низким баском, и, в общем, его еврейская речь походила на непрерывное гал-гал-гал-гал-гал-гал-гал. А жена отвечала ему тонким индюшечьим голоском, и у нее выходило что-то вроде «ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку». Пока они совещались, из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая. Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала стоглавая гидра.
«Гал-гал-гал-гал-гал-гал», — говорил Моисей Моисеевич. «Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку»,
— отвечала ему еврейка. Совещание кончилось тем, что еврейка с глубоким вздохом полезла в комод, развернула там какую-то зеленую тряпку и достала большой ржаной пряник в виде сердца.
«Возьми, детка», — сказала она, подавая Егорушке пряник. «У тебя теперь нету маменьки, некому тебе гостинца дать».
Егорушка сунул в карман пряник и попятился к двери, так как был уже не в силах дышать затхлым и кислым воздухом, в котором жили хозяева. Вернувшись в большую комнату, он поудобнее примостился на диване и уж не мешал себе думать. Кузьмичев только что кончил считать деньги и клал их обратно в мешок.
Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам. Отец Христофор беседовал с Соломоном. «Ну что, Соломон премудрый?» — спрашивал он, зевая и крестя рот. «Как дела?»
«Это вы про какие дела говорите?»
— спросил Соломон и поглядел так ехидно, как будто ему намекали на какое-нибудь преступление. «Вообще? Что поделаешь?»
«Что я поделываю?» — переспросил Соломон и пожал плечами. «То же, что и все. Вы видите, я лакей. Я лакей у брата, брат лакей у проезжающих, проезжающий лакей у Варламова. А если б я имел 10 миллионов, то Варламов был бы у меня лакеем».
«То есть почему же это он был бы у тебя лакеем?»
«Почему? А потому что нет такого барина или миллионера, который из-за лишней копейки не стал бы лизать рук у жида Пархатова. Я теперь жид Пархатый и нищий, все на меня смотрят, как на собаке. А если бы у меня были деньги, то Варлама передо мной ломал бы такого дурака, как Моисей перед вами».
Отец Христофор и Кузьмичев переглянулись. Ни тот, ни другой не поняли Соломона. Кузьмичев строго и сухо поглядел на него и спросил: «Как же ты, дурак этакой, равняешь себя с Варламовым?»
«Я еще не настолько дурак, чтобы равнять себя с Варламовым», — ответил Соломон, насмешливо оглядывая своих собеседников. «Варламов хоть и русский, но в душе он жид Пархатый. Вся жизнь у него в деньгах и в наживе. А я свои деньги спалю в печке. Мне не нужны ни деньги, ни земля, ни овцы. И не нужно, чтобы меня боялись и снимали шапки, когда я еду. Значит, я умнее вашего Варламова и больше похож на человека».
Немного погодя, Егорушка сквозь полусон слышал, как Соломон, голосом глухим и сиплым от душившей его ненависти, картавя и спеша, заговорил об евреях. Сначала говорил он правильно, по-русски, потом же впал в тон рассказчиков из еврейского быта и стал говорить, как когда-то в Балагане, с утрированным еврейским акцентом. «Постой!» – перебил его отец Христофор. «Если тебе твоя вера не нравится, так ты ее перемени. А смеяться грех, тот последний человек, кто над своей верой глумится».
«Вы ничего не понимаете!» – грубо оборвал его Соломон. «Я вам говорю одно, а вы другое.